Ростовский опасливо взял. «О чем грамота?» — спросил Самсонов. Все менее напряженно держась, все проще, глядя в глаза командующему своими тоже крупными, тоже ясными глазами, Воротынцев сказал: «Великий князь обеспокоен скудостью сведений, которые он имеет о движении вашей армии». И с этим верховный главнокомандующий прислал офицера в штаб армии, обойдя штаб фронта. Новичку это могло показаться лестно. Самсонов же ответил тяжелыми губами: «Я думал, что достоин большего доверия великого князя». «Уверяю вас», — ускорил приезжий полковник, — «доверие великого князя нисколько не поколеблено, но ставка не может так мало знать о ходе военных действий. Одновременно со мной и к генералу Рененкампфу тоже послан полковник Коцебу. Штаб первой армии даже о Гумбинонском сражении доложил лишь, когда весь бой был далеко позади. Чего-то не договорил». «Но так ясно, так неподозрительно приехавший смотрел, будто и здесь все, чего он ожидал, была укрываемая, почти одержанная победа». «Победа и была. Самсонов как раз мог ее выставить, но это не скромно. Да и не за победою приехал посланец Верховного. Он приехал с налету поправлять, учить, попрекать. Невозможно было в 15 минут передать ему всю сложность, сгустившуюся вокруг каждого корпуса, вокруг всей армии и в голове командующего. Бесполезно было и разговор начинать. Полезнее было идти ужинать, как и предложил Филимонов ревниво к полковнику. Все же спросил Самсонов утомленно, вежливо: «А что именно вас интересует?» Но быстрый, емкий взгляд был у приезжего. Он успел уже и комнату оглядеть, где все так хорошо обставлено и обряжено, будто штабу второй армии стоять в этом доме всю войну, и двух генералов, кто должны были олицетворять собранный разум армии, начальника штаба и генерал-квартирмейстера, зависелась чердачная традиция называть мозговую часть квартирмейстерской, уж до чего, значит, в забросе, и снова на Самсонова. Сколько нельзя не смотреть на собеседника. И уже покашивался на глухую стену, всю завешенную склеенными трехверстками Восточной Пруссии, к ней его тянуло. По карте туда и сюда переходили глаза приезжего полковника, да не с любознательностью постороннего, а с тяжелой заботой самого Самсонова. И вдруг, через всю тоску тревожного упускания чего-то самого главного, просветило командующему, что это послал ему Бог, того самого человека поговорить, которого в штабе не было. И Самсонов сделал шаг в сторону карты, и Воротынцев сделал два легких. Офицерский Георгий и значок Академии Генштаба отмечали его грудь, другого не носил по походному. Воротынцев... Воротынцев хотел вспомнить эту фамилию Самсонов. Генштабистов не так уж много в России, но младшие выпуски он плохо знал. Затучнелый, с чуть выдающимся животом, Самсонов подошел к карте ближе. На пустом пространстве комнаты можно было оценить, что его фигура не потеряется и перед дивизией. Была в ней покойная отлитость и голос приятный и сильный. Воротынцев, приплотненный, но стянутый весь и легкий, шагнул туда же. И вот они стояли перед самой картой, далеко впереди Постовского и Филимонова, спинами к ним. На уровне их животов воткнут был в остроленку крупный, праздничный, ни разу не загнутый, не смятый флажок штаба. Второй. Выше плеч, на уровне глаз, 5 корпусных трехцветных флажков, 4 своих, 1 левый резерва Верховного, а еще выше. Руки надо было поднимать, чтобы переставлять булавки, и вился по булавкам красный шелковый шнурок который будто бы показывал положение фронта сегодня. Выше же его черных флажков германских не было. Безмолвие было там. Среди зеленых площадей леса глубоко синели многие озера. На такой карте ощутимо водополные, а противника не было. Ладонью вытянутой руки Самсонов оперся вперед о стену. Он любил крупные карты. Он говорил, что на картах, где труднее рисовать стрелки, чаще вспоминаешь, как трудно солдату эти стрелки проходить. Он спешил ко главному. Сразу проверить противодействие или сочувствие по своему раздору с Жилинским встретит в приехавшем. Только в поглощающем этом разногласии можно было узнать, говорит ли командующий с другом, как предвещали глаза. И он стал с надеждой толковать полковнику еще, проверяя его глазами, почему надо наступать на северо-запад, и как Жилинский сбивает его на северо-восток. Оттого получается в среднем север и веер. Он подробно это объяснял, как бы донося самому великому князю: «Да завтра, послезавтра Воротынцев и доложит». Самсонов говорил медленно и переходил ко следующей мысли не раньше, чем обстоятельно излагал предыдущую, и, как все генералы, не любил, чтоб его прерывали. Воротынцев и не прерывал. Не мелькало возражение на его вертикальном чистом лице, подведенным темно-русой укороченной бородкой. Только быстрые светлые глаза недостаточно смотрели на Самсонова и не в согласии с его пальцем на карту. Сзади ближе подошел и почтительно стоял Постовский, не вмешиваясь. Филимонов в отдалении неодобрительно скрипел креслом. Сказал Самсонов, что по разведывательной сводке Северо-Западного фронта противник, по словам жителей, перед Первой армией бежит. Полковник как бы чуть дрогнул головой. Как бы смущенное и виноватое появилось на его лице, и не прямо Самсонову, а все щурясь туда, в немое пространство карты, он тихо сказал, как надохнул: «Ваше высокопревосходительство, не будем слишком в этом уверены. А что говорит ваша армейская разведка?» Так и кольнуло Самсонова в сердце. Ох, и ждал же он тут недоброго, так и есть. «Так у нас что ж?» — с неохотой ответил он, как пожаловался. «У нас 13-й корпус Клюева даже не имеет казачьего полка до сих пор, а кавалерийские дивизии по своим заданиям на флангах, так что разведку и вести нечем. И чтобы вернее перехватить противника, нельзя наступать центральными 13-м и 15-м корпусами правее, чем на север, чем вот на Аленштейн и до Балтийского моря. Здесь уже не так далеко, уже пройдено больше». И так же тихо, будто от Постовского втайне, Воротынцев спросил: «А сколько пройдено от мест развертывания?» «Да кто 150, кто 180. Еще Качане?» «Качание, потому что меня штаб фронта задергал. А вот тут до немецкой границы», — Воротынцев водил внизу по карте, — «все тоже пешком». Дерзкое это допрашивание полного генерала. Не смел бы он производить. Но его глаза остановились на Самсонове не с дерзостью, а признанием совиновника. И Самсонову только согласиться осталось: пешком. Да тут и железных дорог нет. 10 дней, — считал Воротынцев, — одневок. Легкими вопросами так и взрезал. Ну, тем лучше, что все понимает. Ни одной Жилинский не дает. Вот прошу, о главном прошу, Петр Иванович, принесите наше донесение. Постовский, преклоня голову, засеменил, ушел, и, будто спохватя, что не найдет без него Постовский бумаг, вскочил и твердыми, недовольными шагами ушел Филимонов. «Остановиться, передохнуть мне больше всего сейчас надо», — объяснял командующий. «Это счастье, что вставки понимают, ведь обычно только погоняют, но с другой стороны и противника упускать нельзя, правда? Фронт погоняет нас, чтобы немцы не ушли за Вислу. Остановимся, выпустим. Наши орлы...» За Вислу? Не пронял у Воротынцева, не принял, не отозвался. План-то компании известен полковнику.
Известен, известен, кивнул Воротынцев, но не очень радостно.
Охватить немцев с обоих флангов, не дать отступить ни к Висле, ни к Кёнигсбергу. План был известен обоим, но нынче все вопросы стояли как новые и непроверенные.
«У меня, — усмехнулся Самсонов, — было и свой план появился, да поздно.
А какой? — насторожился полковник. Нравился, понравился он генералу. А в таких случаях Самсонов бывал сразу откровенен.
Да вот, если угодно, не хватало карты.
Перешел генерал налево, обе ручищи положил на низ стены и поволок их по крашенной плоскости вверх.
Пустить бы наши обе армии рядом по двум берегам Вислы. Тогда мы локоть к локтю, а у немца вся густота прусских дорог пропадет. И вообще ему живо из Пруссии убираться.
Взгляд полковника повеселел, с живостью смотрел он на генерала. Так казалось, что оценил самсоновский план.
Хорошо, смело, но напрягся, соображая.
А никогда б не разрешили Вильна и Рига без защиты.
Не разрешили бы, вздохнул Самсонов.
И еще, теперь уж полковник не мог отстать, самим загнаться вглубь польского мешка, а там и прихлопнут, и тыл открыт. Это очень решительно надо действовать.
Я и не подавал, махнул Самсонов. Я только о направлении подал на имя Верховного 29 июля, но не ответили. Почему, вы не могли бы выяснить?
Узнаю непременно.
Разговаривалось все легче.
Да, ведь еще не знал приезжий главного. Противник все-таки обнаружен.
Вчера и где? Слева, вот Орлау, вот здесь, и силой около двух дивизий, наш Мартос.
Самсонов поправил на карте флажок 15-го корпуса и без того сидящий плотно не растерялся.
Из походного положения развернулся и дал бой, горячий бой. У немцев были заранее укрепленные позиции, все поле сражения в трупах наших, 1500, но победа. Нами взяты тяжелые пушки и гаубицы, и сегодня утром немцы ушли.
Так, поздравляю. Не вполне обрадовался полковник.
Это то, что нужно, и нашли противника.
А какой корпус?
Шольца.
Шольца?
И тут же в щелочку преследовали.
Да где, вздохнул Самсонов, сами еле бредут.
Вот тут уместно пришлось рассказать историю с полковым черниговским знаменем Георгиевским за 1812 год из Севастополя.
Полковой командир Алексеев с развернутым знаменем. Вокруг древка смертельный бой, георгиевский знак выламывали затвором, лежа, теперь прибитых казачьи пики.
Самсонов живо видел эту сцену и, пересказывая, волновался. Он ощущал честность и простоту этого боевого случая. А Воротынцев не удивился, даже несколько раз кивнул, как будто знал, давно знал этот случай, и теперь только сочувствует, и так, опять рассматривая карту, значит, слева, значит, нашли противника, никуда он не бежит.
Я ж и говорю, гудел Самсонов, если противник обнаружен слева, если он уходит налево, это ясно ребенку, зачем велят справа корпусом Благовещенского охранять до озер, завтра брать Бишофсбург, Эван, где...
Чтобы только Жилинского успокоить. Откололи корпус и гоним направо, гоним отдельно.
Что это будет?
Там на обеспечение, здесь на обеспечение, а наступать?
Нашли налево и наступайте налево. Решительно советовал Воротынцев.
Но если и две дивизии, только заслон, прощупать бы его.
Да чем наступать? Два с половиной корпуса.
С половиной?
Ну, потому что Клюев да Мартес, а 23-й раздергали где-то и... Кондратович ездит, свои части собирает.
Воротынцев тем временем присел на пружинных ногах, растворил два пальца жестким циркулем по масштабу карты, снова поднялся и раствором стал откладывать от живота к глазам, от остроленки к корпусам. Он как бы для себя это между делом, не показательно, не в науку откладывал, но Самсонов запнулся, смолк и глазами считал за полковником.
и покраснел.
Шесть полных раз отложился раствор от остроленки до 13-го корпуса. Нет, не урок. Воротынцев не с торжеством, не с превосходством, а с горечью вскинул на командующего глаза. Он не упрекал. Он хотел понять, почему. Почему не вдогонку за корпусами?
Тут с Белостоком связь хорошая, — сказал Самсонов.
Ведь спор все время идет. Надо разобраться, — сказал Самсонов. Отсюда интендантство, обозы легче подогнать, — сказал Самсонов. Но краска сильнее заливала его щеки и лоб, он чувствовал.
То, что не по праву, а по-подлому бросил ему Жилинский, труса, то имел истое право подумать сейчас полковник от Верховного. Как это случилось, командующий даже не понимал. Как эту простую мерку, эти шесть дневных переходов он не отложил раньше своими пальцами сам, ведь это видно сразу, как Бог свят, он не виноват, он нисколько не трусил идти с корпусами, но его затуркали. Закружили, события напирали быстрее, чем переваривал котел головы. Весь этот вздор держал его дневными и ночными когтями. А корпуса шли, шли и ушли.
Не признавая ответа, взгляд Воротынцева все так же горел на командующем. Нижняя часть лица Самсонова, разглядел теперь Воротынцев, была усами и бородой государева. Под государя,